по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
9 часов. Это радио Теос, передача по страницам Библии. У микрофона Олег Шевкун. И наша команда сегодня — это Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик. Я напомню, что сегодня наша передача идет в записи целиком. Наша первая вводная часть эфира сегодня в записи также. Но на самом деле у нас немало материала, у нас немало комментариев, которые вы оставили вчера. И мы сегодня начнем, собственно, с ответов на некоторые ваши вопросы. Обсудим некоторые темы, которые вы в ваших комментариях затронули. Я напомню также, что мы читаем книгу «Чисел». Мы сегодня в 10 главе. Мы прочитаем 10 и начнем читать сегодня 11 главу книги «Чисел». И будем говорить о движении вперед. Тема очень актуальная, тема касается каждого из нас. И я напомню, что нам можно писать через сайт theos.fm, через приложение «Радио Теос». Ну и также через наши группы, официальные группы в соцсетях ВКонтакте и Facebook, это группа по страницам Библии, ну и другие группы, где вы, собственно, видите трансляцию или слушаете трансляцию этой передачи. И вы пишете, очень забавное письмо было вчера от слушателя по имени Алексей. Я напомню, что у нас в начале каждого эфира такой разговор, который навеян вашими письмами. И этот разговор бывает, ну, частично подготовленный, но просьбу Алексея я выполнить не могу. Алексей пишет следующее. «Большое спасибо за такую проповедь. Скиньте ссылку скачать, пожалуйста, на почту». Ну и человек пишет адрес своей электронной почты. Насчет скачать. Вот что вы хотите скачать, Алексей? Если вы хотите скачать предыдущие передачи, то сделать это можно на сайте theos.fm, раздел «Передачи». Ну и там, собственно говоря, в самом верху первой идет наша с вами передача «По страницам Библии». Там вы можете скачать аудиоверсию и послушать еще раз. Если вы хотите скачать, допустим, конспект проповеди, то это сделать не получится. Это внутренние дела, внутренние конспекты для наших больших бесед, для вот тех бесед, которые идут в центре нашей программы. Конечно, такие конспекты есть, они очень подробны. Вот. Но для наших заголовков, для вот наших вводных бесед таких конспектов просто нет. Поэтому скачивать, в общем-то, нечего, и ничего предложить на эту тему мы не можем. Скажу вам, друзья, вот о чем в связи с этим. Нам очень приятно, когда вы используете наши материалы. То есть, если вы хотите поделиться этим в церкви, если вы хотите рассказать в церкви о том, что вот есть такие передачи, серия передач по страницам Библии, сделайте это, пожалуйста, мы будем только рады. Но при этом сразу просьба просто проявить честность, потому что, ну, смысл не в том просто, чтобы вы там, не знаю, пришли в церковь и проповедовали это как свою проповедь. Этого делать не надо. Смысл в том, что вы можете проповедовать, вы можете пользоваться, но ссылайтесь, пожалуйста, особенно если вы берете целую проповедь или целый фрагмент, что вот это вы слышали здесь, на Радио Теос, в передачах по страницам Библии. Никаких проблем с нашей стороны не будет, если вы действительно будете на нас ссылаться. А кроме того, если вы хотите рассказать друзьям, знакомым о том, что есть эти передачи, есть эти беседы, я думаю, что это многим может быть полезно, поэтому делайте это, никаких проблем с этим не будет. Еще одна тема, которая вчера возникла, эта тема идет у нас в комментариях, в группах, в ВКонтакте. Сергей Летов начал, собственно, эту тему. Он пишет: «Зачем пытаться донести то, что не хотят принимать?» И дальше идет обсуждение. Есть несколько наших слушателей, которые к этому обсуждению подключились. Жанна Михайлова пишет: «У вас есть дети. Неужели вы, будучи родителем, не сказали бы своему ребенку о том, что безопасно, а что нет? Например, что пользоваться утюгом или розеткой нужно осторожно. И думаю, если вы действительно любите его, то не позволите ему испытать на себе силу действия электрического тока и не позволили бы обжечься утюгом. Вы же убедите его не пробовать и не делать того, что принесет вред его здоровью. Тут, Жанна, я все-таки немножко добавлю. На самом деле, в некоторых случаях надо, чтобы он обжегся. Вот мы, как родители, конечно, регулируем силу по возможности, да? Вот, если это розетка и там ток 220, это одна история. Если это ситуация, когда маленький ребенок идет к утюгу, вы ему показываете, что вот нет, не надо, он все равно туда идет, может быть, есть смысл дать ему обжечься, при этом стоя наготове с каким-то медицинским средством, которое вы можете попрыскать на этот небольшой, я надеюсь, ожог, и с молитвой родителя, чтобы Бог его защитил. Бывают ситуации, когда действительно важно, чтобы человек испытал на себе последствия того, что он сделал. К ребенку это относится так же. Но, по сути, да, вы говорите о том, что если мы любим человека, мы будем его предостерегать, мы будем до него доносить то, что действительно важно. Сергей, правда, сразу возражает. Ну, дети – это другое. Ну, то есть, вот проводит разделение между детьми и взрослыми людьми. И тут начинается разговор о том, а как же с великим поручением Евангелия от Матфея, 28 глава, 19 и 20 стихи. Звучат также свидетельства здесь дискуссии о том, что вот Бог до меня достучаться не мог и стучал в мое сердце много лет. И таких свидетельств действительно много. Кто-то может рассказать, как 10 лет подряд Бог стучал, 20 лет. Известно историческое свидетельство о том, как мать Августина, того самого, которого сегодня зачастую называют Августином Блаженным, молилась за своего сына. Она молилась в то время, как сын откровенно над ней смеялся, но она продолжала молиться. Его покаяние она уже не застала, ее уже не было в живых, но он пришел к Богу, он пришел к вере. Так что в какой-то момент эта молитва возымела действие. Тут мы подходим к одному из сложнейших вопросов. С одной стороны, мы действительно призваны говорить, мы действительно призваны доносить истину до человека. С другой стороны, бывает ситуация, когда, да, человек уже услышал эту истину, он понял эту истину, и он сделал выбор. Были ситуации в отношениях, и мы с вами будем читать вот это в нашем цикле изучения Библии, в отношениях между Богом Израилевым и самим израильским народом, когда израильский народ действительно уже все слышал, они уже все знали, но они не хотят принимать. И тогда Бог буквально оставляет их на какое-то время, весьма продолжительное время, кстати, если говорить о времени между Ветхим и Новым Заветами, это 400 лет. Так вот, представьте себе, 400 лет Господь не открывал нового пророчества израильскому народу, потому что все, что было сказать, он сказал. И потому что израильский народ уже сказал свое «нет». Раз Израиль говорит «нет», Бог перестает ломиться в эту самую дверь. Но вот Бог продолжает любить израильский народ, Бог продолжает о нем заботиться. Так вот, действительно бывают случаи, когда другой человек нам показывает, что все, да, я уже это слышал, я уже это понял. И возможности доносить что-то словом у нас нет. Мы можем делать, по крайней мере, две вещи. Во-первых, можем молиться за этого человека. Да, мы понимаем, что сейчас его сердце закрыто, всю информацию он уже получил, и открыть его сердце может только Бог. Значит, что нам остается? Нам остается молиться за него. Второе, что нам остается, ну, это очень важно, показывать и Божью справедливость, и Божью любовь к этому человеку своей жизнью. То есть, да, он уже слышал, он уже все слышал, возможно. Так, допустим, да, вот, что он уже все слышал. Но он еще не все видел. Многое из того, что происходит дальше, то есть то, как вы к нему относитесь, как вы выстраиваете отношения с ним, многое из этого он еще не видел. И, собственно, Господь посылает ситуации в нашей жизни, обстоятельства в нашей жизни таким образом, что человек имеет возможность увидеть что-то еще. Дальше опять выбор за ним. Вот он отзовется, он смягчится, он пойдет к Богу, да, вот будет приближаться к Богу, или он будет упорствовать в своем. Бог оставляет в данном случае выбор за человеком. Мы своим словом, или точнее Божьим словом, ставим его перед выбором, а вот выбор делать уже ему самому. Еще одна тема, которая звучала вчера в комментариях, мы начали о ней говорить, это тема терпения, тема, когда действительно ты молишься, ты ожидаешь чего-то, но ничего не происходит, когда ты понимаешь, что вот дальше уже отчаяние, дальше невозможно. Есть такая замечательная фраза, она не совсем библейская, но я думаю, что точная. Когда кончается терпение, начинается долготерпение. Моя жена любит эту фразу цитировать, она тоже где-то ее услышала. А вот, понимаете, терпение, это ведь оно тоже имеет несколько таких свойств. Бывает человеческое терпение, оно может лопнуть. И на самом деле его размах, его время, если хотите, да, его продолжительность, она невелика. И дальше есть нечто другое, то долготерпение, которое создает и которое дает Бог. А мы в прошлый раз начали говорить о необходимости поддержки, и мы говорили о том, что вот эта система поддержки, важно, чтобы она была разветвленная, чтобы были разные люди, к которым вы можете прийти. Но в конечном счете Бог учит нас, приучает нас приходить к себе. Очень хорошо, что возник этот разговор о терпении, особенно сейчас, когда мы с вами говорим о странстве израильтян в пустыне. Тут был очень важный момент. Израильтяне должны были пройти через пустыню и войти в обетованную землю. То есть, да, пустынное вот это вот странствие, пустынный путь у них должен был занять какое-то время, но была цель. И они должны были пройти к этой цели. Так вот, израильтяне предпочли к этой цели не идти. Сегодня мы подойдем к вопросу, как это произошло, почему это произошло. Мы сегодня начнем читать 11 главу книги чисел. И таким образом, путь через пустыню или путешествие по пустыне превратилось в блуждание по пустыне. Вот путешествие по пустыне и блуждание по пустыне – это принципиально разные вещи. И разница между ними отчасти определяется в том или тем, как мы отвечаем Богу. Вот могло быть одно, стало другое. И почему, как, это большой вопрос. Так вот, один из вопросов, который есть смысл себе задать. Мы часто говорим, и я уже использовал это выражение здесь в наших эфирах, что мы идем по пустыне. Вот ваша жизнь на этой земле – это путь по пустыне. То есть есть определенная цель, есть определенное направление. Да и здесь, в этой земной жизни, вы понимаете, в чем смысл следующих шагов. Или это скитание, или блуждание по пустыне, когда непонятно, что, как, куда и зачем. Это принципиально разные вещи. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Радио Теос или в наших группах в соцсетях, группа по страницам Библии или другие группы, где идет трансляция этой программы. А сейчас давайте мы с вами сделаем вот что. Давайте обратимся к Господу в молитве, а потом будем вместе читать Священное Писание, 10 главу книги чисел, собственно говоря, о том, готовы ли мы идти вперед. Господь наш Бог, мы славим Тебя и благодарим Тебя за то, что Ты направляешь нас, и за то, что с Тобою этот путь никогда не будет странствием. Ты даешь нам возможность, чтобы это был именно путь через конкретные места, к конкретной цели. Да будет слава и хвала Тебе, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии.
Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии!
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 225-й выпуск. Мы с вами в книге «Чисел». Несколько слов о 9 главе книги «Чисел», потому что в 9 главе описывается так называемая «Малая Пасха». Здесь интересна сама последовательность событий. В начале 9 главы мы читаем: «И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской во второй год пришествий их из земли египетской, в первый месяц, говоря». Значит, смотрите, мы знаем, что вот идет время, мы можем считать уже, сколько времени прошло, идет второй год по пришествии из земли египетской. Нужно совершить Пасху. Пасха совершается так, как Бог это предписывал, так, как Бог об этом говорил еще в книге «Исход». Но возникает проблема. Были люди, которые на момент совершения Пасхи оказываются нечистыми. Вот они осквернены соприкосновением с трупами, допустим, да, вот с трупами родственников. И это совершенно очевидная история. И вот они приходят к Моисею и говорят: а что нам теперь делать? Мы не можем приступить к Богу, но мы хотим праздновать Пасху. И тогда Бог учреждает эту малую Пасху. Тут интересный момент. Моисей говорит: подождите, дайте я спрошу у Бога. Вот абсолютно живая история. А знаете что? Иногда мы воспринимаем библейских героев как каких-то таких супергероев, которые где-то далеко от нас, в другом совершенно измерении живут. А они люди. И тот же самый Моисей, я думаю, в этот момент рассуждал примерно так. Тут вопрос возник. Я представления не имею, что делать. Но в этих случаях, когда он не знал, что делать, он знал одно. Надо обратиться к Богу, надо спросить у Бога. И вот Бог дает указание совершить Пасху для тех, кто нечист, собственно говоря, в пасхальный день, совершить ее ровно через месяц, во второй месяц. Они делают ровно то же самое, и вот это получило название «Малая Пасха». И вот Бог буквально, конкретно говорит, что делать, дает определенные указания. И вот 15 стих 9 главы книги «Чисел» в тот день, когда поставлена была скиния, облако покрыло скинию откровения. Вы помните, мы об этом с вами читали, это описывалось еще раньше. И дальше: «И с вечера над скинию как бы огонь виден был до самого утра. Так было и всегда. Облако покрывало ее днем и подобие огня ночью». Начинается это в конце книги «Исход», книга «Левит», сейчас уже книга «Чисел». Мы видим, что то же самое происходит снова и снова. Это Божие присутствие среди своего народа. 17 стих. «И когда облако поднималось от скинии, тогда сыны Израилевы отправлялись в путь. И на месте, где останавливалось облако, там останавливались станом сыны Израилевы. По повелению Господню отправлялись сыны Израилевы в путь, и по повелению Господню останавливались во все то время, когда облако стояло над скинию, и они стояли. И если облако долгое время было над скинию, то и сыны Израилевы следовали этому указанию Господа и не отправлялись. Иногда же облако немного времени было над скинию. Они по указанию Господню останавливались и по указанию Господню отправлялись в путь. Иногда облако стояло только от вечера до утра, и поутру поднималось облако, тогда и они отправлялись. Или день и ночь стояло облако, и когда поднималось, и они тогда отправлялись. Или если два дня, или месяц, или несколько дней стояло облако над скинию, то и сыны Израилевы стояли и не отправлялись в путь. А когда оно поднималось, тогда отправлялись. По указанию Господню останавливались и по указанию Господню отправлялись в путь. Следовали указанию Господню по повелению Господню, данному через Моисея». Тут очень важно, что темп этого движения, ритм этого движения определяют не израильтяне. Все это определяет сам Бог. Нам порой хочется, ну, просто по жизни что-то сделать быстрее, что-то проскочить. Иногда неприятные моменты в жизни хочется вот так проскочить. Но обратите внимание на то, что ритм нашей жизни, ритм нашего движения определяет только Бог. Никто, кроме Бога, его определить не может. Представьте себе, что было бы, если бы израильтяне сказали, вот мы хотим идти вперед, неважно, что облако стоит. Было бы очень плохо. Мы зачастую вместо того, чтобы слушать Бога, либо пытаемся бежать впереди Бога, либо отстаем и говорим ему «остановись». И вот 10 глава. Мы начинаем читать о серебряных трубах. Кстати, серебро – материал искупления. Это особый материал, указывает на чистоту, указывает на искупление. И обратите, пожалуйста, внимание, что в 10 главе будет 7 труб. Здесь очень четко описывается весь процесс, который проходил, когда израильтяне либо отправлялись в путь, либо останавливались. 10 глава, начиная с 1 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Сделай себе 2 серебряные трубы, чеканные сделай их, чтобы они служили тебе для созывания общества и для снятия станов. Когда затрубят ими, соберется к тебе все общество ко входу скинии собрания. Когда одною трубою затрубят, соберутся к тебе князья и тысяченачальники Израилевы. Когда затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к востоку. Когда во второй раз затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к югу. Когда затрубите в третий раз тревогу, поднимутся станы, становящиеся к морю. Когда в четвертый раз затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к северу. Тревогу пусть трубят при отправлении их в путь». Что у нас происходит? Мы видели с вами 7 этих труб. Заметили их? Эти трубы начинают звучать, когда Израилю надо отправиться в путь. Итак, первый раз — это 2 трубы. Это все общество собирается ко входу в скинию собрания. Это первая труба. Дальше одна труба трубит, уже не 2, а одна. Собираются тысяченачальники, и они приходят конкретно к Моисею для того, чтобы начать свое дело. То есть вот двойной знак 2 труб, дальше 1 труба, и дальше 4 трубных зова, 4 трубных призыва, тревога, нужно собирать людей со всего лагеря. Причем по каждой трубе встает определенная часть лагеря. Вы помните, что колена Израилева были распределены по 4 сторонам. Вы помните также, что левиты были распределены и стояли по 4 сторонам. У каждого из них был свой участок и своя ответственность, своя обязанность. Чтобы понять, как это работает, подумайте о том, как выходят зрители с больших концертов или с больших спортивных мероприятий. Даже сегодня, в нашей повседневной жизни, выход сначала открывают с одних трибун, потом с других, потом с третьих. А даже на небольших выступлениях, даже на небольших концертах говорят обычно так, что, допустим, выходят сначала фланги, те, кто слева, кто справа, потом кто в центре и так далее. Там это делается для того, чтобы не было толпы, для того, чтобы была организованность. Здесь происходит ровно то же самое. Вот эти трубы звучат и от Бога четко показывают порядок, в котором происходят события. 7 стих. «А когда надобно собрать собрание, трубите, но не тревогу. Сыны Аароновы, священники, должны трубить трубами. Это будет вам постановлением вечным в роды ваши. И когда пойдете на войну в земле вашей против врага, наступающего на вас, трубите тревогу трубами, и будете воспомянуты пред Господом, Богом вашим. и спасены будете от врагов ваших. И в день веселья вашего, и в праздники ваши, и в новомесячие ваши трубите трубами при всесожжениях ваших и при мирных жертвах ваших. И это будет напоминанием о вас пред Богом вашим. Я Господь, Бог ваш». Вот эти повеления, вот эти очень четкие указания о трубах. Вот этот порядок, который Господь дает израильскому народу. Я думаю, что есть несколько ответов на вопрос о том, зачем это было необходимо. Предполагаю, что кто-то в Израиле в то время не понимал, зачем это. Просто сказано, и мы это делаем. Мы уже отмечали с вами, что Израиль, Богом избранный народ, зачастую поступал именно по этому принципу. Я не понимаю, почему оно так, но я доверяю Богу, и я делаю ровно то, что Он сказал. Еще одна мысль, еще одна идея заключается в том, что эти трубы были необходимы для соблюдения порядка. Вот то, о чем мы с вами уже говорили. И четкий сигнал, четкие указания. Кроме того, уже в Новом Завете, в книге «Откровение Иоанна Богослова», мы читаем о том, что голос Иисуса Христа был подобен голосу трубы, трубному зову. Мы видим здесь, в ветхозаветном тексте, указание на то, что Божий голос, который не слышен для большинства израильтян. Вы помните, что с Богом общается Моисей, с Богом общается Аарон, первосвященник входит в скинию, приносит жертву. Но для израильтян голос Божий оказывается неслышным. Бог отвечает на их просьбу. Помните, когда-то они ему говорили: «Ты не разговаривай с нами, ты разговаривай с Моисеем, потому что мы боимся». Бог отвечает на эту просьбу. Но вот труба, трубный зов указывает на то, что говорит Бог. И, наконец, когда мы с вами читаем о трубном зове, мы с вами видим, что Бог через этот зов начинает свое движение. И мы также задумываемся о конце этого мира. Мы знаем о том, что вострубит Божья труба. И, кстати, мы об этом читаем в Новом Завете, там будет одна труба. Это труба Иисуса Христа. Это труба, через которую Иисус призовет свою церковь в вечность. Он призовет нас к себе. Обратите внимание также на то, что трубы были и трубами радости, трубами праздника. Порою жизнь Израиля кажется очень напряженной, наполненной тяжелыми событиями. Но обратите, пожалуйста, внимание, что Бог дает им радость. Мы говорили уже в наших беседах о книге Левит, что Бог дает им праздники. Сегодня для многих христианство становится какой-то грустной и даже не верой, нет, а религией. Бог дает нам порядок, Бог дает нам свою заботу, Бог дает нам свою радость. И, наконец, израильтяне в пустыне шли ровно тем же расположением, о котором мы уже говорили. Это три семьи левитов по тем сторонам, где они должны быть. Дальше восточная группа, если можно так сказать, здесь у нас Аарон и Моисей. Помните, мы говорили, что у левитов три семьи, но левиты ближе всего к скинии. А что с четвертой стороны, с восточной стороны? А там Аарон и Моисей. Ну и дальше, немножко дальше, находятся лагеря израильтян. И этим же потоком, и этим же составом, и этим же распределением они шли по пустыне. Опять-таки, это организованная группа. Иуда, Иссахар и Завулон шли с востока. Дан, Нефалим и Асир с севера. Рувим, Симеон и Гад с юга. Ефрем, Манассе, Вениамин с запада. То есть очень четко описанный процесс. Утром поднимается облако, и лагерь приходит в движение. Сначала Моисей и Аарон трубят в трубы, выносят вперед ковчег, выходят сыны Каафа, которые понесут ковчег. Они готовы идти вперед. Так же, как Иисус когда-то призовет свою церковь из мира. И помните, что в первом послании Фессалоникийцам Павел говорит о четком порядке и неоднократно говорится о порядке, который будет в те последние дни. Этот порядок во многом похож на порядок движения Израиля в пустыне. Дальше труба трубит снова, и встает колено Иуды, потому что Иуда на востоке, и они движутся. Кстати говоря, вот направление движения израильтян было с запада на восток. Если проследить их путь в пустыне, это движение на восток. Значит, совершенно понятно, почему первым идет именно колено, которое на востоке. Да, чтобы толпы не было, чтобы все было четко распределено. Дальше Иссахар и Завулон идут вместе с Иудой. Помните, мы с вами говорили, что есть одно центральное колено, и под его знаменем другие колена. Кстати говоря, вспомните, пожалуйста, о знамени Иуды. Это лев, лев из колена Иудина. Представляете, как это должно было выглядеть? Израильский лагерь в полной организованности, в полной боевой готовности пришел в движение. Затем продолжают действовать левиты, потомки Герсана и Марари, выносят свою часть скинии, остов, то есть эту основу, покрывало, утварь, то, о чем мы уже читали. Затем труба трубит снова. И тогда выходит Рувим, и под его знаменами Симеон и Гад. Затем опять звучит труба. И потомки Каафа выносят остальные предметы утвари, те, которые были за ними закреплены. Затем звучит шестая труба, и выходит колено Ефрема вместе с Манассией и Вениамином. И, наконец, еще одна труба. Идут Дан, Асир и Нефалим. И после этого, уже за этими людьми, множество других людей, которые не знали, к какому колену они принадлежат. Все это описывается здесь, в 10 главе книги «Чисел».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Двенадцатый стих. «И отправились сыны Израилевы по станам своим из пустыни Синайской, и остановилось облако в пустыне Фаран, и поднялись они в первый раз по повелению Господню, данному через Моисея. Поднято было, во-первых, знамя стана сынов Иудиных по ополчениям их, над ополчением их Наасон, сын Аминадава». Это начальник, помните, они были перечислены в начале этой книги. «И над ополчением колена сынов Иссахаровых Нафанаил, сын Цуара». И так далее. Вы можете здесь это прочитать, здесь конкретно снова перечисляются все люди. Знаете, когда мы читаем книгу «Чисел», возникает проблема. Мы не понимаем, что стоит за этим порядком, и мы просто тонем в именах. Нам сложно соотнести одно колено с другим. Но просто представьте себе эти семь труб и представьте себе события, которые совершаются в очень четком определенном порядке. 28 стих. «Вот порядок шествия сынов Израилевых по ополчениям их. И отправились они, и сказал Моисей Хававу, сыну Рагуилову, мадианитянину, родственнику Моисееву: мы отправляемся в то место, о котором Господь сказал: вам отдам его. Иди с нами, мы сделаем тебе добро, ибо Господь доброе изрек об Израиле. Вот тут начинается семейная история Моисея. Я хочу обратить ваше внимание на то, как история народа пересекается с историей отдельных семей. Кстати, ровно то же самое будет и в конце века. Господь возгласит с небес. Его голос подобен трубному звуку. Об этом в Откровении Иоанна Богослова, 1 глава, 10 стих. И трубы будут звучать. Эти трубы связаны и с церковью, и с Израилем, и с событиями последних дней. Вы помните, что и ангелы в Откровении Иоанна Богослова также будут трубить. Труба, как указание на то, что Бог совершает великое дело. Так вот это на национальном уровне. А что на семейном уровне? 29 стих. Мы с вами видим, Моисей приглашает своего родственника. Он говорит: «Идите и отправляйтесь с нами». Фактически он говорит: «Мы не лучше других, мы ровно такие же грешники, но с нами Бог, идите с нами». Человек, к которому обращается Моисей, я надеюсь, вы еще его помните. Я понимаю, что книга «Исход» была уже очень давно, но человек, к которому обращается Моисей, это тесть Моисея. Моисей говорит своему тестю: «Идите с нами». И вот интересен ответ, 30 стих. Но он сказал ему: «Не пойду, я пойду в свою землю и на свою родину». В какой-то момент человек встает перед выбором. Моисей по Божьей воле этот выбор дает. Он говорит: «Идите с нами». «Не пойду, я пойду к себе». Задумайтесь, пожалуйста, об этом стихе и об этом тексте с точки зрения современных наших событий. Когда мы говорим: «Я иду в церковь, пойдем со мной». «Не, я лучше домой пойду. У меня другие дела». Когда вот так это читаешь, понимаешь, что в жизни нет ничего нового. Все в Божьем Слове описано. Продолжается разговор, 31 стих. Моисей же сказал: «Не оставляй нас». А теперь внимательно. Послушайте фразу Моисея. И вот Моисей отвечает, читаем 31 стих. Моисей же сказал: «Не оставляй нас, потому что ты знаешь, как располагаемся мы станом в пустыне, и будешь для нас глазом. Если пойдешь с нами, то добро, которое Господь сделает нам, мы сделаем тебе». Я сказал о том, что это тяжелый стих, тяжелые слова. Тесть Моисея решает уйти. Моисей начинает уговаривать его. Я бы согласился с этими словами, если бы не два момента. Во-первых, то, что потом в Израиле начинает процветать поклонение чуждым богам. И начинается все это рано. Во-вторых, сам посыл Моисея. Ты будешь нашим глазом. Ты знаешь наш лагерь. Ты нам поможешь. Вы понимаете, у них есть Бог. Бог сказал им: вот будет вот так-то и так-то. Бог не поставил особым образом вперед смотрящим этого самого родственника Моисея. Более того, этот родственник Моисея не хотел идти. Моисей начинает его уговаривать и говорит ему о том, что ты нам тут пригодишься, и, во-вторых, в конце концов, тебе хорошо будет. Ты получишь вместе с нами свои дивиденды. Проблемы и сегодня начинаются тогда, когда мы пытаемся уговорить тех людей, которые не испытывают желания заниматься служением. «Ну как же? Мы же тут без тебя погибнем!» «Ну а если ты с нами будешь, мы с тобой обязательно поделимся». Так уговаривают разбойники вступить в шайку. Но ни в коем случае не Божьи служители. Я думаю, не буду утверждать это на 100%, но думаю, что Моисей здесь совершил ошибку. Да, есть христиане, которые говорят, что вот святые Ветхого Завета, особенно такие, как Моисей, вот этого уровня, не ошибались. Но мы с вами видели и еще увидим, ошибки Моисея. Я думаю, что здесь он совершает одну из них. Кстати, при всем своем замечательном лидерстве Моисей не был известен как хороший семьянин. Семья у него все-таки как-то вот оказывается на втором, а то и на третьем месте. 33 стих. «И отправились они от горы Господней на 3 дня пути, и ковчег завета Господня шел пред ними 3 дня пути, чтоб усмотреть им место, где остановиться. И облако Господне осеняло их днем, когда они отправлялись из стана. Когда поднимался ковчег в путь, Моисей говорил: „Восстань, Господи, и рассыплются враги твои, и побегут от лица твоего ненавидящие тебя“. А когда останавливался ковчег, он говорил: „Возвратись, Господи, к тысячам и к тьмам Израилевым“». Красиво это было. Страшно это было. Велико это было. Ибо велик Бог, который ведет свой народ. На сегодня все. Встретимся в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.